2. Два часа спустя Франц Вестон посмотрел в открытое окно на раскрашенную ярко-красным и белым тысячефутовую телебашню, возвышающуюся в лучах утреннего солнца из сугроба снежно-белого тумана, который все еще полностью скрывал находящиеся в трех милях Сатра Крест и Твин Пикс, но уже сполз с бледно-коричневого горба Корона Хайтс. Телебашня? Ее можно было бы назвать Сан-Франциской Эйфелевой башней. Была широкоплечей, с тонкой талией и длинноногой, как красивая и стильная женщина или полубогиня. В наши дни она служила связующим звеном между Францем и Вселенной, точно так же, как человеку надлежит быть связующим звеном между атомами и звездами. Разглядывать ее, восхищаться ею, почти благоговеть перед нею, было его непременным утренним ритуалом приветствия Вселенной, его подтверждением того, что их общение продолжается, после чего он готовил кофе и возвращался в постель с планшетом и блокнотом, чтобы приступить к ежедневной работе по написанию рассказов в жанре сверхъестественного ужаса, в частности его «Хлеб с маслом», сочинению новелизации телепрограммы «Странное подполье», дабы зрительская кодла могла еще и почитать, если желание появится, книжки, наполненные чем-то вроде смеси колдовства, Уотергейта и щенячьей любви, которой ее пичкали с телеэкранов. Где-то с год назад он в этот час сосредоточился бы на своих несчастьях и стал бы беспокоиться о первой за день рюмке, удастся ли выпить ее сейчас или все выпито прошлой ночью. Но это, как говорится, было давно и неправда. Вдали слабо перекликались друг с дружкой мрачные туманные сирены. Мысли Франца ненадолго метнулись на две мили за спину. Туда, где залив Сан-Франциско окутывает еще более мощное одеяло тумана, из которого торчат лишь четыре вершины пилонов первого пролета моста, ведущего в Окленд. Под этой поверхностью, от которой тянуло ледяным холодом, даже если ее не видеть, прятались потоки извергающих вонючий дым нетерпеливых автомобилей, болтливые корабли и слышные рыбакам на маленьких лодках сквозь глубины вод и грязное дно жуткий рев катящихся по трубе поездов местного метрополитена Барт, которые перевозят на работу основную массу пассажиров. В его комнату проникали танцевавшие в морском воздухе веселые, сладкие ноты минуэта Телемана, звучавшие из магнитофона Кэл двумя этажами ниже. «Ведь она поставила эту запись, чтобы порадовать его», — сказал себе Франц, «хоть он и старше ее на 20 лет». Он посмотрел на написанный маслом портрет своей покойной жены Дейзи, висевшей над кроватью рядом с рисунком телебашни, выполненным паутинными черными линиями на большом прямоугольном флуоресцентном красном картоне, и не почувствовал укола совести. 3 года пьяного горя, рекордные по продолжительности поминки, стерли все это и закончились почти ровно год назад. Его взгляд опустился от портрета на все еще наполовину неубранную кровать. На нетронутой половине, той, что ближе к стене, лежали длинная, пестрая куча журналов, издания научной фантастики в мягкой обложке, несколько еще не освобожденных от упаковки детективных романов в твердом переплете, парочка ярких салфеток, привезенных домой из ресторанов, с полдюжины блестящих маленьких золотых путеводителей и книжки познания через цвет. Все это служило ему развлекательным чтением, тогда как рабочие материалы и справочники были разложены на журнальном столике рядом с кроватью. Эти книги были его главными, чуть ли не единственными компаньонами на протяжении 3 лет, когда он валялся в дугу пьяный, тупо таращился на телевизор в другом конце комнаты, и то и дело принимался листать их, бездумно рассматривая яркие легкие странички. Лишь месяц назад ему вдруг пришло в голову, что их веселая случайная россыпь складывается в стройную фигуру беззаботной женщины, лежащую рядом с ним поверх одеяла. Оттого-то он никогда и не клал их на пол, оттого-то он и довольствовался половиной кровати, оттого-то и сложил из них непроизвольно нечто вроде женской фигуры с длинными-длинными ногами. По аналогии с голландской женой, длинными тонкими валиками, которые в тропических странах кладут в изножье кровати, чтобы ноги лежали на них и не так потели. Он назвал получившееся «любовницей ученого», что означало тайную для окружающего мира подружку по играм, лихую, но прилежную девушку по вызову, стройную сестричку, не боящуюся развлечений в виде кровосмесительной связи, вечную спутницу его писательского творчества. Бросив ласковый взгляд на нарисованную маслом умершую жену и с теплым вожделением думая о Кэл, продолжавшей ради него насыщать утренний воздух нотами прекрасной музыки, он негромко, с заговорщической улыбкой обратился к стройной кубистической фигуре, занимавшей всю внутреннюю часть кровати. «Не волнуйся, дорогая. Ты всегда будешь самой дорогой моей девочкой. Правда, мы никому ничего об этом не скажем». И отвернулся к окну. Именно телевизионная башня, вся такая современная, стоящая вон там, на Сатра-Крест, все еще глубоко погружающая в туман три длинные ноги, снова первой подсекла его на крючке реальности после продолжительного побега в пьяные сны. Поначалу башня с ее большими красно-белыми конечностями на фоне голубого неба или, как сейчас, торчащими из тумана, казалась ему невероятно кричащей дешевкой, еще более чужеродной, чем небоскребы в этом некогда самом романтичном из городов, непристойным воплощением вопиющего мира продаж и рекламы, олицетворением наихудшего из возможных применений американского флага, вроде полосок барберпола и мясистых толстых казенных звезд перед ним. Но через некоторое время она, вопреки его воле, начала впечатлять его своими мерцающими по ночам красными огнями. Ох, сколько же их! Он насчитал 19, 13 постоянных и 6 мигающих. Затем ненавязчиво привлекла его интерес к другим далям городского пейзажа, и к настоящим звездам, находящимся так далеко за его пределами. А в удачные ночи и к луне, пока он не стал, несмотря ни на что, снова страстно интересоваться всем сущим. И этот процесс не прервался и продолжался. До тех пор, пока Сол не заявил ему на днях. «Сомневаюсь, что стоит радостно встречать каждую новую реальность». Можно ведь столкнуться и с чем-то таким, что вовсе не обрадует. «Хорошо сказано, как и подобает служителю психиатрической больницы», — ответил Гуннар. А Франц тут же откликнулся. «А что? Такого полным-полно, куда ни плюнь. Концлагеря, микробы, чумы». «Я не имел в виду такие крайности», — сказал Сол. «Я скорее думал о том, с чем некоторые из моих парней сталкиваются в больнице». «Но ведь это не реальность, а галлюцинации, проекции, архетипы и так далее, не так ли?» Не без удивления заметил Франц. «Если и реальность, то, конечно, внутренняя». «Иногда я в этом не уверен», — медленно сказал Сол. «Да и кому знать, что к чему, если сумасшедший скажет, я только что видел привидение? Внутренняя это или внешняя реальность?» Кто сможет это определить? Вот ты, Гуннар, что скажешь, если один из твоих компьютеров начнет выдавать показания, которых быть не должно? Что он перегрелся, — убежденно ответил Гун. Не забывай, что мои компьютеры — это нормальные люди, с которых можно начать, а не чудаки и психотики вроде твоих ребят. А что такое «нормальный»? — возразил Сол. Франц улыбнулся двум своим приятелям, жившим в соседних квартирах этажом ниже его номера и выше квартиры Кэл. Кэл тоже улыбнулась, хотя и не так широко. Он снова взглянул в окно, выходившее в узкую шестиэтажную шахту. Туда же смотрело и окно Кэл, между этим зданием и следующим, плоская крыша которого находилась примерно на уровне пола его квартиры. Сразу за ней, ограничивая его поле зрения с обеих сторон, торчали белые, как кость, в пятнах, оставленных дождями, задние стены, почти без окон, двух многоэтажек, тянувшиеся далеко вверх. Между ними оставалась довольно узкая щель, но через нее он мог видеть всю реальность, необходимую для поддержания контакта. А если ему хотелось большего, всегда можно было подняться на два этажа, на крышу, что он часто и делал в эти дни и ночи. От этого здания, расположенного в нижней части Ноб-Хилл, море крыш опускалось и опускалось, а затем снова поднималось и поднималось. Детали уменьшались с расстоянием, и все уходило в полосу тумана, скрывавшую темно-зеленый склон Сатра-Крест и нижнюю часть треножника телевышки. Но на полпути из моря крыш поднялась бледно-коричневая в утреннем солнечном свете фигура, напоминавшая присевшего зверя. На карте она называлась просто Корона Хайтс. Уже несколько недель она дразнила любопытство Франца. Вот и сейчас он сфокусировал свой маленький семикратный бинокль «Никон» на голых землистых склонах и горбатом хребте, резко выделяющемся на фоне белого тумана. Можно было лишь недоумевать, почему холм не застроили. В больших городах определенно имеются какие-то странные включения. Это похоже на грубый обломок, вздыбившийся после землетрясения 1906 года, сказал он себе, улыбаясь ненаучной фантазии. Мог ли этот бугор получить название Корона Хайтс из-за того, что на его вершине беспорядочно громоздятся гигантские корявые валуны? Спросил он себя, легонько повернув рифленое колесико, отчего камни на мгновение резко и четко вырисовывались на фоне тумана. Довольно тонкий бледно-коричневый камень отделился от остальных и помахал ему. «Черт возьми, это просто бинокль в руках прыгает от сердцебиения!» Никак нельзя увидеть через бинокль четкие и ясно различимые изображения. А может быть, это соринка в глаз попала? Микроскопическая крошка, дрейфующая в глазной жидкости? Нет, вот, снова. Как он и подумал в первый раз, какой-то высокий человек в длинном плаще или тусклой мантии двигался, словно танцуя. С расстояния 2 миль нельзя разглядеть человеческие фигуры во всех подробностях, даже при семикратном увеличении. Можно получить лишь общее впечатление о движениях и позе. Они казались упрощенными. Тощая фигура на коронах Хайтс двигалась довольно быстро, может быть, танцевала, высоко размахивая руками. Но это и все, что можно было о ней сказать. Опустив бинокль, Франц широко улыбнулся при мысли о каком-то типе, вроде хиппи, приветствующем утреннее солнце ритуальными скачками на только что появившейся из тумана вершине холма в центре города. И, конечно, с песнопениями того сорта, что приводит в бешенство любого, кому доведется услышать их в непосредственной близости. Противные воющие улюлюканья, похожие на визг сирены, которые сейчас доносятся откуда-то издалека. Скорее всего, кто-то из Хейт-Эшбери. Чокнутый или обдолбанный жрец современного бога солнца пляшет вокруг случайно подвернувшегося Стоунхенджа на вершине холма. В первый миг это слегка ошарашило Франца, но потом показалось очень забавным. Внезапно ворвался ветер. Закрыть окно? Нет, ветерок тут же затих. Просто случайный порыв. Он положил бинокль на стол рядом с двумя тонкими старыми книжками. Верхняя, в грязно-сером переплете, была открыта на титульном листе, незатейливый шрифт и примитивный макет которого извещали, что она относится к прошлому веку. Неряшливая работа дурного типографа, не помышлявшего о художественности. «Мегаполиса Мантия. Новая наука о городах. Тибо де Кастри. Вот забавное совпадение». Он вдруг подумал, может статься, что этот, Кто он там? Жрец-наркоман в мантии землистого цвета. Или, кстати, шизанутый рокер. И есть один из тех самых тайных проявлений, предсказанных чокнутым старпером Тибо в книге, написанной не более и не менее, как в 1890-х годах. Франц сказал себе, что должен еще немного полистать ее, и другую книгу тоже. «Но не сейчас», — резко одернул он себя, оглянувшись на журнальный столик, на котором поверх большого конверта из крафт-бумаги с подписанным адресом его нью-йоркского агента и даже наклеенными марками лежала распечатанная рукопись только что законченной повести «Странное подполье. Выпуск 7. Башни измены». Вернее, практически законченной. Не хватало лишь штриха в завершающем описании, а Франц очень хотел доработать и добавить таки в текст исправленный кусок. По его мнению, читатели должны получить за свои деньги что-то достойное, невзирая на то, что этот цикл представлял собой заурядное явление литературного эскапизма, а для автора был в лучшем случае побочным творческим продуктом. «Но на этот раз, — сказал он себе, — повесть все же останется без завершающего штриха, а нынешний день будет выходным». Ведь у него начало слагаться представление о том, как хотелось бы этот день провести. Почувствовав чуть заметный укол совести при мысли о том, что хоть и по мелочи он обманывает читателей, Франц оделся, приготовил себе чашку кофе, чтобы взять ее к Кэл, и зажал под мышкой две тонкие старые книги. Он хотел показать их ей. А в карман куртки положил бинокль. На тот случай, если вновь приспичит взглянуть на Корона Хайтс и его придурковатого скального бога.